студии Никита Воронков. Здравствуйте. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в пятницу соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее его одобрил комитет Европарламента по конституционным делам. Теперь осталась ратификация документа законодательным органом ЕС. Ожидается, что это произойдет 29 января. Накануне законопроект об условиях Brexit получил королевскую санкцию Елизаветы II и стал законом. Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января по центральноевропейскому времени. До конца 2020 года будет длиться переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут вести переговоры о дальнейших отношениях. Сейчас на прямой связи со студией руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей Александрович, можно сказать, что остались формальности и то, что Европарламент без каких-либо проблем, колебаний проголосует за ратификацию этого соглашения?
Да, на мой взгляд, голосование в Европарламенте является чистой формальностью, поскольку, в общем-то, и решение комитета, о котором вы сказали, и решение, уже одобрение соглашения непосредственными руководителями Евросоюза состоялось. До этого переговоры от лица стран-членов Евросоюза провели и завершили, соответственно, переговорные команды. Поэтому евродепутатам, которые тоже представляют свои страны, остается только поставить последнюю точку в этой затянувшейся саге.
Угу. А что касается британской стороны, со стороны Лондона, тоже все сделано?
Да, как вы сказали, санкция королевы получена, подпись под законопроектом поставлена, и таким образом он стал законом, то есть ратификация состоялась, поэтому никаких подводных камней тут уже нет. Ну вот, остается голосование только в Европарламенте. Это единственный процедурный этап, который остался на данный момент.
Давайте поговорим тогда о переходном периоде. Он будет длиться, ну, как минимум, несколько месяцев. Начнется в феврале. Странам предстоит договариваться о будущих торгово-экономических отношениях и так далее и тому подобное. Но ведь в Евросоюзе наверняка не очень заинтересованы в том, чтобы вот этот, с позволения сказать, британский кейс стал успешным, привлекательным таким примером для остальных стран Евросоюза. Вот такой подход Брюсселя осложнит переговорный процесс? Как-то можно будет вот действительно выдержать баланс, чтобы не выглядело это уж очень привлекательной идеей, и чтобы вроде как и с Британией удалось найти компромисс?
Ну, во-первых, хотел бы отметить, что само поведение Британии, само течение Брексита на протяжении трех последних лет показало, что процесс выхода настолько болезненный, мучительный и сопровождающийся, точнее, даже не то, что сопровождающийся, а сопряженный для многих политиков окончанием блистательной карьеры, что теперь европейские элиты будут думать, а стоит ли игра свеч, стоит ли ввязываться в такие процессы, рискуя быть выкинутым из политической жизни собственной страны. А во-вторых, да, действительно, Евросоюз не может себе позволить как-то уступить Великобритании и, по сути, согласиться с ее самыми амбициозными требованиями, при этом не получив каких-то уступок взамен и таким образом дав надежду другим странам на то, что с Евросоюзом можно договариваться. Поэтому, естественно, и это показал новый состав Еврокомиссии, особенно его торговой команды, что Евросоюз намерен занять жесткую позицию на предстоящих переговорах и не позволит Великобритании рассчитывать на все, что она хотела бы рассчитывать. Ну и кроме того, есть чисто технический момент, что, я просто напомню, изначально Великобритания рассчитывала на новое углубленное стратегическое партнерство, которое охватывало бы не только торговлю, но и безопасность, и в целом являлось бы таким своего рода облегченным видом членства в Евросоюзе без каких-то обязательств, при этом со всеми выгодами и благами. Но, в общем-то, оставшийся временной промежуток, это приблизительно до лета, странам необходимо принять решение, и в целом переходный период продлится до конца года. Так вот, в течение этого короткого срока чисто технически невозможно заключить такого рода соглашение. И если действительно ставить себе такую цель, то она растянется на несколько лет. Как минимум, то есть если при условии, что стороны договорятся.
Вот по-вашему, какие вопросы, какие требования британской стороны могут вызвать особую сложность при вот этом переходном процессе? Что требует наибольшего приложения усилий со всех сторон?
На самом деле список достаточно обширный. Тут и доступ сектора услуг британского на европейский рынок. Тут и встречное требование Евросоюза о свободе передвижения, о том, что она должна сохраняться, если Великобритания хочет полностью беспрепятственный доступ на европейский рынок. Евросоюз настаивает на том, что нельзя получить полностью свободный доступ на европейский рынок, при этом проигнорировав остальные основополагающие элементы Евросоюза, ну, прежде всего, имеется в виду, конечно же, свобода передвижения. Тут и вопросы соблюдения стандартов в производстве, в экологии, в охране труда. Великобритания настаивает, что она хотела бы в дальнейшем иметь собственные стандарты по каждому направлению, это, в принципе, логичное требование, но при этом она хочет и поставлять свои товары и услуги на европейский рынок. Получается, что она хочет делать это по своим правилам. Евросоюз, естественно, не готов на это пойти. Тут и доступ европейских судов, рыболовецких судов, в британские территориальные воды. Это предмет разногласий, в общем-то, всего периода пребывания Великобритании в Евросоюзе, и в последнее время эта дискуссия была, и сейчас этот элемент будет тоже важен в переговорах. Поэтому тут целый комплекс проблем, которые необходимо обсуждать, и решения которых до сих пор сторонами не найдено, то есть даже приблизительно непонятно, где стороны могут найти точки пересечения и найти компромисс.
Андрей Александрович, спасибо вам большое за комментарии. Андрей Куликов, руководитель исследовательской компании Europe Insight, был с нами на прямой связи.
В Туркмении хотят собрать вышедшие из употребления слова и выражения. По всей стране будут организованы экспедиции для поиска забытых пословиц и поговорок.
Мы по маленьким-маленьким буквам аккуратно и день ото дня собирали одно только слово. Это слово ведь все для меня.
В Узбекистане с 1 января вступили в силу новые правила проведения торжественных мероприятий. За их соблюдением в Самарканде уже следит специальная рабочая группа, приезжает на свадьбы и пересчитывает гостей. Их должно быть не более 250 человек.
Ах, не могу, чтоб я гостей встречал. Похоже, все они договорились. Еще не все явились, запылились. А мой кошель уже поисхудал.
британской королевской семье придется перераспределить между собой многочисленные визиты на торжественные мероприятия. Из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий, другие члены монаршей фамилии вынуждены сильно уплотнить свой рабочий график.
График! У меня есть график! Все, что не по графику, нафиг, нафиг!
Радио «Спутник».
Спорт, допинг и штангисты. Всемирное антидопинговое агентство приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Все это после того, как Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Тем временем ВАДА запускает новый модуль антидопинговой системы «Адамс». Он призван помочь эффективнее следить за атлетами и штангистами в частности. Их, как известно, часто ловят на анаболиках и массовом бегстве от офицеров ВАДА. А в Международной федерации тяжелой атлетики, похоже, не все гладко. В финансовом допинге подозревается глава федерации Тамаш Айан. Он отстранен от должности на 90 дней. В студии мой коллега Кирилл Гришин. Будем разбираться в нюансах. Здравствуй, Кирилл.
Здравствуй, Диана. Всем привет. Работа Московской антидопинговой лаборатории поставлена на паузу. Таков вердикт ВАДА. Это ожидалось после решения от 9 декабря прошлого года, когда РУСАДА было признано несоответствующим антидопинговому кодексу. Я напомню, что это решение может повлечь за собой санкции и на 4 года оставить Россию без крупнейших соревнований. Отечественные спортсмены российские, в смысле, не смогут выступать на чемпионатах мира и олимпиадах под своим флагом. Окончательно ситуация прояснится после вердикта спортивного арбитражного суда. Ну и тем временем российские специалисты все-таки смогут уже проанализировать собранные Московской антидопинговой лабораторией образцы. Тем не менее, им рекомендовано связаться с соответствующими надзорными органами, чтобы определить, нужно ли транспортировать какие-либо хранящиеся в Москве образцы в лаборатории, аккредитованные ВАДА. Дело в том, что новые пробы, забранные, которые взяли у россиян, будем говорить так, в обязательном порядке должны будут транспортироваться для анализа в зарубежной антидопинговой лаборатории. Это дополнительные расходы для РУСАДА. Ну и в этом смысле, как сообщил Юрий Ганус, глава РУСАДА, новое решение не стало для организации большой неожиданностью. Ну, теперь только лишь расходы на транспортировку проб в европейские лаборатории подскочат. Но с ними, с этими лабораториями РУСАДА уже работала ранее. Ну и, наверное, в этом смысле каких-то сюрпризов ожидать не приходится.
Понимает, о чем идет речь, да.
Да. Ну, а спортивные эксперты, те, кто сейчас чуть ближе к реальному спорту высоких достижений, говорят так. Московская лаборатория оказалась крайней во всей этой истории. Ее подставили сами российские спортивные федерации. Вот мнение заместителя главного редактора российской газеты, вице-президента Международной ассоциации спортивной прессы, президента Федерации спортивных журналистов России Николая Долгополова.
В спорте в нашем порой некоторые федерации совершенно злостно нарушали не только общепринятый порядок, а вообще какие-то нормы, не только спортивные, но и просто человеческие. Можно ли валить все это на нашу допинговую лабораторию? Я думаю, что нет. Тем не менее, и она вот попадает под эту метлу. А метла, как мне кажется, будет выметать еще более жестко, чем раньше.
С этим более-менее все понятно. Сами, что называется, виноваты. И теперь несем соразмерное в известной степени наказание. Новость от ВАДА вот о том, что они представили новую систему «Адамс», которая позволяет контролировать спортсменов. Что это за механизм и чем старая версия не устраивала?
Старая версия была, немного громоздкой и чаще всего либо долго грузилась на современных смартфонах, либо же нужно было заходить со своего ноутбука, лэптопа и там уже отмечаться, что называется. Ну а теперь, как говорят знающие люди, разработан тот самый протокол, доработано приложение, и теперь со смартфонов вполне можно уже отмечаться там, где это нужно делать. Но «Адамс» в современном спорте — это единственная, как говорят, безальтернативная платформа, где есть информация о местонахождении атлета, пройденных допинг-тестах, их результатах. Если угодно, такой онлайн-дневник. Раз в 3 месяца необходимо предоставлять данные о том, где атлет будет находиться каждый день в течение триместра. Также спортсмен должен указать час, когда его можно застать. Заранее То есть, чтобы допинг-офицер успел приземлиться в аэропорту назначения.
В общем, это как будто не спортсмен, а заключенный какой-то особо опасный.
Взять Uber, доехать, постучаться, желательно в 5 утра, если речь идет о российских атлетах, разбудить, сорвать, ну, собственно, тренировочный день и так далее. Это действительно так, я тут, кстати, не иронизирую. Но и спортсмен должен указать место и когда его можно застать. Даже указывают час, но, тем не менее, все равно приходят рано. И вот, извините, я приехал, а у меня вот куча сегодня, значит, вот посмотрите, да? Вот еще туда заехать, сюда и туда. В общем, информация нужна допинг-офицерам, чтобы в любой момент приехать. Хорошо, тут с этим разобрались. Ну а обновленный релиз программы уменьшает человеческие факторы, приведет к сокращению числа ошибок, при этом обеспечит рост скорости передачи отчетов. То есть грузиться будет быстрее. Ну, отлично, что. И все это будет более удобно для самих спортсменов, поясняет спортивный агент Андрей Митьков.
Более там современная, более защищенная, более удобная именно для работы на смартфонах. Самое главное, что для спортсмена ничего не изменилось. Нет никаких там дополнительных обязательств и не какой-то там, условно говоря, там чип, который скачиваешь там на телефон и тебя отслеживают. Ничего такого нет. То же самое, просто в последнее время, ну, это всегда на самом деле так было, но в последнее время система Адамс достаточно часто давала сбой, и это приводило к каким-то неприятным, когда спортсмен не может войти, не может внести изменения.
Далее тогда двигаемся. Что за новость об отстранении главы Международной федерации тяжелой атлетики? Стоит ли верить сообщению немецких журналистов канала ARD?
Небезызвестная телекомпания, как ты отметила, показала фильм. В нем, собственно, Федерация международной тяжелой атлетики и Тамош Айн обвинялись в создании культуры коррупции и сокрытии допинга. Приводились документы, согласно которым для Международной федерации из Международного олимпийского комитета якобы поступило не менее 5 миллионов долларов, а они были переведены на 2 швейцарских банковских счета, которые контролировал исключительно глава Международной федерации тяжелой атлетики Тамош Айн. МОК получил от АРД пруфы, то есть документацию, вот уже главу Федерации тяжелой атлетики международный венгра Тамоша Айна отстранили на 90 дней. Сам Айн назвал обвинения необоснованными. Исполком же организации утвердил Урсулу Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США временным президентом. Что же касается обвинений в адрес Айана, то они более чем обоснованы, к этому все давно шло, говорит олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1976 года, заслуженный тренер России Давид Ригерт.
Масштабы там не маленькие, я вам скажу. Это на моих глазах много проходило. Наконец-то свершился этот. Все ждали давно. Все знали об этом, все. Мы столкнулись, штангисты особенно столкнулись, что покупались медали, нам закрывали дорогу. Думаю, что не только отстраняют. Там покруче будет. Ну, я не адвокат и не юрист, но полагаю, что крупное дело там.
Ну и напомню, что речь идет об одном из патриархов мирового спорта, долгожителей спортивно-чиновничьих обществ. Тамош Айн, ему 81 год исполнился буквально вот в начале января. С 75 по 2000 год венгр был генеральным секретарем Международной федерации тяжелой атлетики, аж 25 лет. Потом он был президентом этой самой федерации с 2000 года, был избран в МОК в 2000 году и является членом Совета Всемирного антидопингового агентства. Тут начинается самое интересное. По удивительнейшему совпадению, именно с допингом у тяжелоатлетов, возглавляемой Тамошем Айном Международной организации, федерации, в последние годы весьма серьезные проблемы, указывает Николай Долгополов.
Надо было бы лучше ему следить за работами всех федераций. 60 спортсменов отстранено за применение допинга. Уже никто не знает, никто уже не помнит, кто из тяжелоатлетов какую медаль на каких играх завоевал, потому что все медали, ну я не знаю, аннулированы. Почти каждая ведущая страна в тяжелой атлетике, она ходит под угрозой дисквалификации. Непонятно, сколько будет спортсменов от каждой страны тяжелоатлетов допущено к играм. Один, два, никто не будет допущен. По-моему, вот это уже переполнило чашу терпения МОК. Обвинение в том, что там он подделывал пробы, не выдавал пробы. Я не особенно в это верю.
Но, тем не менее, есть примеры. Дисквалификация олимпийского чемпиона Рио 2016 года Руслана Нурудинова из Узбекистана. Чемпиона Лондона 2012 года белоруса Николая Новикова. При повторном анализе так называемых олимпийских проб у обоих атлетов нашли туринабол, а у Новикова еще и станозолол. Чуть позже компанию составил титулованный румынский атлет Флорин Кроитору с точно таким же набором запрещенки. Уже они между собой не общаются ни в каких мессенджерах, задаешься вопросом. Ну, наверное, нет. При этом атлеты, попадаясь на одних и тех же запрещенных субстанциях, продолжают их настойчиво употреблять. Из последнего, что касается России, Россия тоже абсолютно не святая в этой истории. Российский тяжелоатлет Мухаммед Хибалов, это июль прошлого года, получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Так что святых здесь нет, и получается, ну, тяжелая атлетика под тяжелым, так сказать, допингом.
Давай вернемся к началу. ВАДА, КАС и перспективы юридического спора этого.
Ну, перспективы в смысле смягчения наказания туманны. Тут никаких, что называется, новостей. Но вот что заявляют российские официальные лица. Первый зампред Думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что по результатам расследования Следственного комитета России выяснилось, что электронная база Московской антидопинговой лаборатории, которая теперь вот приостановлена, не функционирует. Так вот, эта база была вскрыта дистанционно. Она добавила, что решение в Лозанне будут принимать трое судей, назначенные Россией, ВАДА, а также по согласованию сторон, соответственно, ВАДА и РУСАДА. Ну а новый министр спорта России Олег Матыцын заявил, что планирует встретиться с представителями Всемирного и Российского антидопингового агентств и будет стремиться к поднятию авторитета российского спорта внутри страны и за рубежом, а также реализовывать национальные программы и положения послания Владимира Путина. Причем при этом мы не знаем подробностей спора РУСАДА с ВАДА. Спортивный арбитражный суд в Лозанне пока не раскрывает этой информации.
Не факт, конечно, что узнаем, но надеемся, естественно, на лучшее. Кирилл, тебе спасибо. О текущих спортивных разбирательствах, о чистоте спортсменов рассказывал мой коллега Кирилл Гришин.
Вы слушаете «Радио Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Контора пишет. Дональд Трамп превзошел сам себя. Здравствуйте.
На грани.
Может, это и не то достижение, которым должен гордиться президент Соединенных Штатов. Но оно, по крайней мере, безобиднее такого же небывалого военного бюджета или тоже беспрецедентного в мирное время количества его солдат в Европе. Впрочем, в его руках и это оружие. Максимальный калибр 140 знаков, но иной раз ему хватает и значка. Флага США, например, по случаю ликвидации Сулеймани. Он к штыку приравнял смартфон, жжет глаголом, а сокращенно твиттер Трампа и вовсе звучит как пистолет – ТТ. Хотя на второй день слушаний по импичменту в Сенате он строчил как пулемет. 142 сообщения в сутки. Новый рекорд при исполнении – это на 17 больше предыдущего, установленного 12 декабря 2019 в основном по тому же поводу, в разгар его свержения только палатой ниже. Случалось, конечно, у него и чаще. В январе 2015-го, еще в прошлой жизни, за 24 часа отбил 160 твитов. Ну, во-первых, кто его тогда читал? Во-вторых, был свободней. А теперь отвлекается на судьбы мира и только между делом пописывает. Точнее, наоборот, все делает между строк. Вот и в этот знаменательный день он был хедлайнером Всемирного экономического форума в Давосе. Встречи, переговоры, ланчи, брифинги, внимание, камеры – все время на глазах. И все равно ухитрился отправлять нужду в общении с миром в среднем каждые 88 секунд. Потому что набил руку. Может строчить, не вынимая ее и свой аппарат из кармана, а все думают, чем он там занимается. Большой политикой. Он так понимает выражение «важный пост». Как-то признался, что делает это даже в постели. С Меланией-то они ее уже давно не делят. Но Твиттер лучше, чем Мелания. Дональд всегда знает, на какие кнопки нажать. Как начинает чуть свет, еще в кровати, так и заканчивает в ней же за полночь. Потому что мессенджер для него это не роскошь, а средство гигиены. Сам назвал единственной формой защиты от фейковых СМИ. Прямой контакт – это его стена от кривотолков. И в отличие от мексиканской, на нее не надо клянчить деньги у Конгресса. Потому и предпочел официальному аккаунту президента США свою личную страничку, чтобы ни от кого не зависеть и ни перед кем не отвечать за свои слова. Наверное, еще и не хотел донашивать за Обамой. Но главное, что в таком формате он может позволить себе все. Крепкие выражения, сочные эпитеты, мемы, клички, кофефе. И к делу это не пришьешь, в том числе и потому, что не всегда понятно, с какой стороны. Иногда он повторяется. Бывает, к вечеру забывает, о чем сообщал утром, и противоречит сам себе. Но все это тоже работа на результат. Впрочем, вряд ли Трамп сознательно стремился к рекорду и целенаправленно гнал строку. Он же свои послания не считает. Да и не читает, видимо, тоже. Пишет не для себя, а для истории. Причем, судя по скорости, пишет быстрее, чем думает. Все сходится. Его твиты как пули. А пули, как известно, дуры. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом.